Слава нашему Господу! О чем сегодня мы будем беседовать, рассуждать? Какие у нас вопросы есть? Какие переживания? Пожалуйста. По Луке идем дальше? У меня один тогда вопрос. Во сколько вопросов выльется, это уже другой вопрос. Как понимаем мы вот это место Писания? Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. И к этому вопросу еще одна тонкость. Это Откровение 3:20. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой». Откуда голос идет? Снаружи внутрь или внутри слышен? Когда люди стоят и в дверь стучат, то голос извне звучит внутрь. Интересный вопрос. Это нормальное состояние для христианина – слышать голос Бога извне? Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Извне? Я расскажу одно видение. Ну так, слышал, на тот момент я там не был в этой церкви, дай Бог, чтобы ни о какой церкви такого не было видения. Или, может быть, оно понравится. Половина собрания прошло. Ну, если оно двухчасовое, значит, час прошло. И вот в течение вот этого, неправильно говорю, вот когда вот половина собрания прошла, молитва, видимо, была, или без молитвы было видение, и в видении такой сюжет открывается. Молитвенный дом, или вот эта церковь, где это было показано, стоит Иисус вне церкви, уже полсобрания прошло, и стучит. И когда народ поднимается и рассуждает, приходит неописуемое ликование. Слава Богу! Иисус стучит! Друзья! С какой стороны на этот вопрос смотреть? Правда? Пол собрания прошло, а его так и нету. Причина в нем, а может быть в нас. А он говорит так, когда двое или трое собираются во имя мое, то они должны меня пригласить, иначе я не приду. Так написано? Или так не написано? Написано, где двое или трое, там и я посреди. Так еще вопрос возникает, кто первый, кого встречает? Мы Христа предваряем или Христос нас предваряет, если мы идем к Нему навстречу? Там другой вопрос. Мы идем без Христа ко Христу навстречу или мы идем со Христом внутри нас навстречу? Тоже вопрос, правда? И вот удивительно, в той церкви такая реакция произошла. Они так возрадовались. А когда рассказали об этом вопросе, кто-то так опечалился. Голос Христа в данном случае, в книге Откровения, к служителю церкви, уже звучал извне, и реакции никакой. Почему? Потому что, так написано 14 стих, «И ангел Лаодикийской церкви напиши», да? И пошло, «Се стою у двери и стучу». «Напиши ему, что я стою и стучу», а он не реагирует. Дело в том, что вопрос такой возник. Откуда мы слышим голос Божий и как он стучится до нас? И тут странная фраза, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. А мы имеем ухо, чтобы слышать? Где-то есть очень интересное место Писания, как гортань различает вкус пищи, да? Так ухо различает слова. Ну а почему Иисус об этом говорил? Наблюдайте, как вы слушаете. Вот удивительно, видение рассказывается, в полсобрания времени прошло. Стоит Иисус и стучит, и вот наблюдайте, как народ слушает. Но ведь мы же могли быть тоже там, на том месте, правда? И у нас могла быть тоже, не дай Бог, такая реакция.
И получается, могли бы оправдать и сказали: о, какое чудное собрание было, Иисус стучался.
Ну, я не знаю, в свой дом стучишься тогда, когда ключи забыл от него. Второй вопрос, когда там есть внутренние замки, твои домочадцы закрыли, а ты пришел слишком поздно, да? И ты раз ключи открываешь, все замки открыл, а там какая-то, ну, я не знаю, такая задвижка. Это закрывшиеся изнутри. Ну, это еще по-человечески понятно. В песне песней описывается этот момент, когда, говорит, он пришел, а она задвижку закрыла. Он говорит: отвори. А она говорит: ты знаешь, вот отворить, там целая история начинается. Я, говорит, уже ноги вымыла, сандалии, ты понимаешь, целое. Как же, говорит, мне идти к тебе навстречу? Скажите, пожалуйста, а к нам информация стучится только через уши? Через глаза тоже стучится? А через обоняние тоже стучится? А через осознание тоже стучится информация? Этот момент очень сильно описывается, когда слепой старенький отец попросил Исава приготовить кушанье, чтобы душа благословила, да? И помните, там он интересно говорит: слушай, дай, говорит, я тебя ощупаю. Исав, ли ты мой сын? Ощупал? Да. И вот информация через руки постучалась Исав. Это представить, сын такой волосатый, шкуру барана на руки одеть, его сюда на шею. Ну, как барашку щупаешь. Ну, так? И не отличил. Так. Ему мало этой информации. Он говорит: да, я тебя поцелую. Зачем? И вот он, сын наклоняется, а одежда старшего, да, брата, и он вдыхает, и к нему случится следующая информация. Запах полей. Сын мой. А к нему третья информация стучится в уши. И он говорит: руки, руки Исава, а голос, голос Иакова. И еще одна информация к нему стучалась. Смотрите, какая тонкая, хитрая. Сын мой, отчего, говорит, так быстро ты пришел? И сын, зная, что Бог его отца вел путем чудес, ему подсовывает на блюде чудо. А это была ложь, правда? И говорит: твой Бог вышел мне навстречу. И ты же входишь пред лицом твоего Бога. Вот на этой информации в свое время погорел Иисус Навин. Помните, когда пришли люди сдалека, и вот одежды ветхие, обувь уже старая, порванная, мешки истлели, хлеб плесневый. Смотрите, что они делали, и они стучались и стучались. И потом интересный еще последний заключительный стук печати, говорит: вы знаете, вот слава о имени вашем, вон куда нажим идет, дошла до нас, и мы решили с вами в дружбу наладить. А разве не сопутствовало сердце Бога им, сынам Израилевым? Там написана интересная фраза. И вот, говорит, они хлеба ихнего взяли, а Бога не вопросили. И вот эта информация, которая должна была бы постучаться, чтобы открыть им глаза, чтобы шкуру барана за волосы сына не воспринять, запах поля не воспринять, что это запах от сына. Интересно, кто услышит голос мой? Как до нас говорит Бог, как слышим голос Его мы, как у нас обрезанное ухо? Интересный момент, мы зачастую можем, знаете, друзья, говорить, что мы отесанные. А бываем мы нетесанные. Священное Писание говорит, когда строишь жертвенник, строй его из земли или из нетесанных камней. Потому что когда наложишь ты тесало твое, то ты этим осквернишь. А почему? Там есть одна такая интересная тонкость. Когда ты накладываешь тесало, ты говоришь: вот тут надо убрать, а здесь надо оставить, а вот это нужно удалить, а тут нужно резать, а тут такая кромка, а это мое понятие, мое мышление, и вот по моему закону, канону я себя шлифую. А Бог говорит: я буду тебя шлифовать. Мне немножко приходилось видеть, как каменотесы работают. Конечно, слишком мало. Мягкие удары. Мягкие удары. Аккуратно. Интересный вопрос.
Какой образ видит тот каменотес, когда нас обтесывает? Что он видит?
Возьму из них сердце каменное, дам им сердце плотяное.
Интересно, вот камень, и в этом камне каменотес видит образ. И этот образ, который видит, превращает форму этого камня. Интересно, какой образ видит в нас Сын Божий или Его Отец, да? Не видит ли Отец образ своего Сына, чтобы нам быть подобными Сыну Его? Так, да, говорит Священное Писание?
Интересно, мы сейчас вот там немножко, пока мисс налаживалась спевка, с детишками немножко побеседовали. Найдите, говорим, самого послушного мальчика из Священного Писания. И они назвали Иисус. Хорошо, а в Ветхом Завете какого вы помните? Назвали Самуил. А с какого раза он слушался? А с первого.
Вот удивительные бывают такие моменты. Знаете, друзья, похоже, нас Бог будет испытывать на вопрос, как мы слышим, что мы слышим, насколько мы слышим и на что мы заостряем наше внимание, когда слышим.
Да, конечно, пожалуйста. Скажите, такого у нас не бывает в жизни. В какое-то отчаяние, переживание попадаем, все равно не дойду. А голос Божий говорит, дойдешь. Силы нет, а голос Божий есть. Говорит, а у меня есть. Господи, у меня опыта нету. А овцы мои идут за мною и не заблудятся. А идущий этим путем самый неопытный даже не заблудится. Дойдешь. А как я знаю этот вопрос? Знаете, вот этот момент, о котором часто говорим о вопросе, я, говорит, пошлю вам другого утешителя, который наставит, утешит, будущее возвестит. Позвольте, я выражусь так. Достучиться, чтобы утешить. Достучиться, чтобы утешить. Ну что еще у нас будут рассуждения? Пожалуйста, друзья, какие вопросы? Давайте тогда по Луке. Мы в прошлый раз остановились в Луке, 5 глава, и закончили в 11 стихе. Теперь с 12-го. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей, во свидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Что мы можем взять для себя с этого места? Чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, веруя в Него, имели жизнь вечную. Причина, что здесь заинтересовало Луку, что он написал. Ведь Священное Писание говорит, никогда не изрекалось пророческое слово, тем более те места, которые писались, правда, да? Но писали их святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Значит, какое-то движение, вот эта история или факт произвела в Луке настолько, что он посчитал, ну вот тот случай, не знаю, но вот это для меня сильно вырисовался. Почему? Ну вот в этом случае Бог до меня чем-то стучал. Чем до нас Он сегодня стучит? Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе. Интересно, а прокаженные могли так спокойно двигаться по городу, куда хотели? Или для них было определенное место, сейчас называют лепрозорий, да, так? Согласно Священному Писанию, если человек ветхозаветнего, если человек был в проказе, и она была форма заразная, то его отделяли от людей, и он отдельно жил. И к нему не приходили. А если приходили, соприкоснулись, то там могли остаться, потому что я не знаком с этой болезнью, но бывают такие случаи, что ходит, а потом когда-то заразился, а еще вирусоноситель, а потом только проявилось. Так рассказывали про некоторых миссионеров. Приходили на миссионерские поля среди прокаженных, долгие годы не заболевали, а потом заболевали. Как это может быть? Ну, странно, апостол Павел тоже говорит, вот такого-то брата я оставил там-то больным, а вот такого-то там-то больным, а вот почему-то так вот он случается. Елисей в свое время заболел от этой болезни, не выздоровел, умер. Однако на кости заболевшего и похороненного бросили мертвого, тот воскрес. Странно. Вот совместимость несовместимости или сочетание несовместимости, как выразиться. Итак, прийти вот так вот, это я не знаю, как он прошел. Скорее всего, он шел, может быть, таился, может быть, еще кричал, нечист, 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 нечист. И вот теперь прийти навстречу к толпе народа и добиться результата, ну так надо понимать, или как? Толпа, идет масса народа, а он стоит и должен кричать «нечист». Ну, не описывается, но, наверное, так оно могло быть. И подойдет Иисус так близко, чтобы узнать нужду. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. Если Иисус может слышать прокаженных, прикасаться, здесь очень большое таинство. Знаете какое, друзья? Приходилось видеть странные вещи. Как-то после одной из поездок, когда мы вернулись, я вам рассказывал об этом вопросе. В церквах пошла духовная болезнь. Какая? Чтобы не заразиться во время хлебопреломления, нужно не с одной чаши причащаться, так выразимся, или быть участниками трапезы Господней, а мензурочки каждому персонального пользования разового. Это во избежание того, чтобы болезнь не передалась. Так во что мы верим, в болезнь или в силу крови? Интересный вопрос. Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе. А когда бываем в проказе греха, есть шанс для нас избавиться, освободиться? Вот есть вот одна интересная тонкость. Придет к Иисусу только тот и только тогда, и получит освобождение только в таких вопросах, которые исповедует и скажет ему, да или нет? Вот если согласимся с тем, что полностью прокаженный, и расскажем ему это обстоятельство, тогда он полностью нас освободит, очистит. А если частично, что будет, скажите? Вот сколько открыл, столько и будет. Правда, да? И увидев Иисуса, полнец, умоляя его и говоря, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Скажите, когда Бог открывает нам нашу духовную нечистоту и предлагает нам, чтобы мы очистились, согласны ли мы полностью очиститься? Или вот какие-то вопросы мы согласны, а потом говорим, это не настолько грешно. Это не настолько серьезный вопрос. Но это мелочи. Да не переживай об этом. А скажите, а жизнь не с мелочей состоит? А закваска не с малой закваски происходит? Мне в этих случаях часто вспоминается в родительском доме, в той стране, я часто удивлялся, будучи, ну, подростком, даже не подростком, а поменьше возраст. Я видел, как мама ложила закваску там или что, на дрожжи, не всегда это все смотрел. Смотрел там внизу кастрюли, кастрюля большая, потом приходил, и были моменты, что кастрюли крышка была поднята. И вот это вот тесто не только на столе было, но на пол текло. Это для меня было удивительно. И потом мама приходила, и это все укладывала туда, запихивала, запихивала. Думаю, вот это здорово. Стол весь был переполнен, и тут, понимаешь, опять его прибили, и опять столько мало стало. Скажите, как часто мы вот такое, такие вот, я не знаю, чудеса творим сами собой? Вот из нас лезет, 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 лезет этой закваски, понимаете? К Богу бы прийти и сказать, Господи, вот оно все. Порок лукавства, все что угодно, называя вещи своими именами, оно нет. Но это же не настолько много. И опять начинаем засучивать рукава, и сами себя начинаем вот так вот вминать, 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 а потом крышку открываем, ну видишь, через край не лезет. Потом через время опять опара начинает работать, да? Пых, 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 и опять наружу все. А о чем сказал Бог через Павла. Разве не знаете, что малая закваска квасит? Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть бесквасными. А что такое бесквасный? Серьезный вопрос, правда? Умоляя его, говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И вот то место Писания, где интересно, Иисус говорит, «Если Сын освободит, то истинно свободны будете». А как понимать вопрос, а вот если не до конца свободен, кто виновен? Бог? Сам? Когда Бог предлагает выбросить, о нет, оно мне пригодится, оно мне нужно. Когда в свое время Бог предложил уничтожить из поднебесной Амалека, вспоминаем, да, во дни Саула. И говорит Бог, вспомнил я о том, что Амалек делал, когда я вел мой народ в землю обетованную. И вот теперь мера пришла. Теперь ты пойди и все уничтожь. Все предай. И вот посылает навстречу пророка. Идет Самуил. Его приветствует Саул и говорит, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господне. Стоп, вопрос. Наблюдай, как ты слушал. Тебе, хотя извне было, изнутри тебе тоже говорилось. Хочется сюда сказать такой момент, когда в свое время к исцеленному Нейману пришел обманным путем Гиезия, и потом возвращается и говорит своему, ну, как сказать, господину, что ли, или пророку Елисею, когда тот спрашивает, Гиезия, где ты был? Он говорит, я никуда не ходил. А говорит, не сопутствовало ли тебе сердце мое, когда обернулся с колесницы тебе человек тот? Хочется так сказать. Слушай, Саул, не сопутствовало ли тебе сердце мое, когда ты решил сохранить вот этого царя? Не сопутствовало ли тебе сердце мое, когда ты решил пощадить, ну вот народ говорит, лучшее оставил для всесожжения, да? Это кому, говорит, нужно твое всесожжение? Ну кому? Получается интересный вопрос. Я, говорит, не вижу здесь закваски и порока лукавства. Я не вижу здесь беззакония. Здесь, говорит, порядки вещей, все нормально. Мы, говорит, даже Богу жертву принесем. А Бог говорит, ты должен был уничтожить все. Это малая закваска заквасила. Причина, потому что не слушал. А почему не слушал? Когда мы, бывает, заинтересованы чем-то, живущим в нас, то мы того больше слушаем, чем то, что нам говорят. Но это же правда. Это правда. И он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». Интересный вопрос. Знаете, друзья, сколько вот так вот, какие места Писания Священного не разбираешь для своей внутренности. Неоднократно Бог подводит к месту Писания. «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас». Возьмите иго мое на себя. Значит, получается успокоение тогда, когда я могу мое иго отдать ему, назвать. А когда не могу, оно не получается. Тогда это иго и остается на мне. Тогда проказы остаются на мне. Тогда и получается, а что же я слушаю? К чему я иду? Пожалуйста, какие у нас еще вопросы по этому поводу или дальше, или предложения? Если что, будем дальше тогда двигаться. 15 стих. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился». Знаете, друзья, вот это место Писания меня лично беспокоит, о каком положении. Когда в свое время Иисус дал, или Бог через Христа дал оздоровление одному из больных, потом Иисус его находит и говорит, «Вот ты выздоровел». Смотри, не греши, чтобы с тобой не случилось чего худшего. Почему вот это, знаете, положилось на сердце так вспомнить и рассудить? Вот стекались к нему слушать, а хочется сказать, наблюдайте, как слушаете, да? Я зачастую, получается, слушал, а мимо ушей пропустил. И врачеваться. А вот причина, почему случилось, зачастую многих не интересует и не волнует.
Это правда? Правда. Зачастую получается, мы, исповедуя какой-то вопрос, говорим, что нас мучает, но не исповедуем то, почему мы попали в это положение. Правда? Мы в прошлый раз разбирали вопрос, Бог знает движение мыслей человеческих, да? Скажите, а как часто получается, вот когда человек одно говорит, а выглядит по-другому? А почему? А потому что там чувствуешь другую проблему. И вся причина сокрыта остается. А поверхностно она выглядит вот так. Доступно, да или нет? Знаете, сколько приходилось наблюдать вот таких неприятностей, недопониманий. И когда вот так вот народ встречается, бывает на членских, на братских, или какие-то двое-трое человек выясняют вопрос. Скажи, говорит, а почему ты это сделал? А почему ты это сказал? Чем ты движим был? Что тебя беспокоило? Вот тебе корни дай, корни. Как мы понимаем вот такое место Писания, когда Иисус говорит, они сказали, на улицах наших ты учил нас. Пред твоим лицом мы сидели и ели. А он говорит, отойдите, я никогда не знал вас. Ну, может быть, не совсем точно, но такой смысл, правда? Мы можем найти это место Писания. А как это понимать? Что это? Получается, в центре событий находились, но события проходили мимо. Хочется такой пример сказать. В центре потока на дне, ну не в смысле дна, ну в смысле, ну в самой стремнине лежит камень. Но если его разбить, если бы он поддался разбиванию, и посмотреть, внутри сухой, снаружи мокрый. Так оно и не пропитало. Так и не пропитало. И не дало результата. А почему? Не потому ли, друзья, есть один интересный закон. Знаете, вот так вот, работая в некоторых вопросах, приходится наблюдать странную картину. Часто христиане боятся остаться один на один. Ничего худого нету, когда мы включаем музыку, песнопение, слушаем и вместе поем. Это нормально. Но часто бывает другая причина. Вот здесь вот что-то происходит во внутренности. Совесть начинает говорить. Бог начинает стучаться. И этот голос, чтобы заглушить, мы начинаем о чем-то говорить, беседовать, чтобы не остаться один на один. Музыку послушать. Хотя бы легкую. Чистому сердцу это нормально. А если там что-то лежит, то это же отвлечение, да? Правда? Мелочь вроде, а оно серьезно. А есть такой момент, говорит, чем бы заняться, чтобы время убить? Интересная, да, фраза? Не библейская, славянская, но очень такая, знаете, глубокая. Значит, получается, есть побуждение. Найди общение со мной, найди, а не получается. А не получается. А почему не получается? А вот чтобы найти причину, когда в книге Откровения говорится, вспомни, откуда ты не спал. Часто даже духовная суетливость, вроде бы суетливость, да, помните, в Священном Писании написано, они много суетятся, но ничего не делают. А как это понимать? Что это такое? Оказывается, можно много трудиться, но для Бога ничего не сделать. Причина. Вот он стучится и говорит в сердце, а реакция не происходит. Реакция. А великое стечение народа может приходить, слушать, врачеваться от болезней своих. Но, конечно, результат не происходит. Скажите такой вопрос, друзья. Знаете, так задумываюсь, думаю, что Бог так касается каждого из нас. В каком вопросе? Вот апостол Павел говорит интересную фразу. Все бегут, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Что получить? Вот мы же бежим, ведь мы же на ристалище. И знаете, мне был такой интересный вопрос, я, может быть, его не смогу повторить. Часто иногда бывало, приходилось вспоминать его. Мы хотим в небо? Да. Мы говорим о небе? Да, мне кажется, очень мало говорим.
очень скупо говорим, очень ограниченно говорим и очень мало интересуемся небом.
И когда приходит шанс распрощаться с землей, то у нас записка идет. Пожалуйста, в этом ничего худого нету.
Помолитесь, чтобы Бог исцелил.
Для чего? Ну, чтобы, знаете, вот вызов. Вот многие или некоторые друзья, живущие в той стране, отсюда их друзья, родственники послали им вызов, приглашение на постоянное место жительства, и они его отвергали. Не хотели выехать. Потом второй вызов идет. Ну, второго отвергли. Потом третий. Нет, третьего отвергли. Потом, сейчас я не помню, сколько отвергается, а потом говорят, это последний шанс, или ты им воспользуешься, или ты там останешься, да?
Но шанс уйти с земли, он всегда продолжается.
Но вот почему мы не хотим разрешиться? Апостол Павел говорит, ведь разрешиться и быть со Христом?
Что за новое учение?
Ну, цель получается. Позвольте, я скажу очень нелепый пример. Может быть, нам покажется неудачным. Я не собираюсь с него какие-то примеры брать, только одну тонкость. Я забыл, как называлось это общество.
Вот. Но сегодня это превратилось уже в учение мусульманства. Что если ты убьешь неверных, то ты получишь награду и прочие, 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 прочие вопросы.
Знаете, когда их обольстили и им показали ложь, что ждет их, это все неправда была. Им показали в этой лжи прекраснейшие сады. Ну настолько благословение устройства, и там целая история была, что люди в это верили. И когда в это верили, то ради этого жертвовали. И знаете, когда одного взяли в пленение и вели его горными тропами, и предводитель, взявший в пленение, хотел, чтобы этот взятый в плен стал бы ихним, таким же, преданным. И говорил о преданности своего народа. И он говорит, ты знаешь, и там интересная фраза, я своими словами скажу. Вот один раз им, говорит, надо сказать, и они готовы себя пожертвовать. И этот плененный в сопровождении, когда шел ущельем, ну, или усомнился, или, ну, дал такую паузу, кто его знает, что ты говоришь. Тот собеседник, пленивший, насколько я помню, взял платок и платком махнул. И говорит, шли они по узкому ущелью, едва видна была тропа. И вдруг, говорит, с этих отвесных скал, потому что они где-то шли в середине или низом этого ущелья, вдруг, говорит, выпрыгнуло два человека в пропасть. И на наших, говорит, глазах разбились насмерть. Веря в то ложное обещание, обетование, которое им сказали их учителя. Это была ложь. И этот факт был самоубийством. Но обратите, они были преданы, потому что они внимательно слушали, потому что перед их глазами, ну как они понимали, реальные картины были предложены. Так? Скажите, а почему у нас не бывает преданности нашему Господу? И когда эти вопросы стали задаваться в моей внутренности, вы знаете, я не знаю, как ответить сейчас пред всеми, но я так скажу. Господи, мы слишком много говорим о земле, слишком мало говорим о небе. Наши дедушки, бабушки, отцы, матеря, родители. Когда сюда на кафедру дают нужды, то почти все и почти всегда нужды о том, как бы еще пожить здесь. А апостол Павел говорит, а разрешиться и быть со Христом несравненно лучше. Почему мы затронули этот вопрос? Потому что вот согласно Луки, понимаете, ну приходили, да, исцелялись, да, освобождались от грехов, но зачастую было сказано, иди впредь, не греши. А вот у нас получается интересный вопрос. Те ради вечности ложной готовы были на все, на любые методы воздержания от всего, на любые вопросы достижения любой цели, лишь бы, знаете, как сказать, услужить своему начальству или руководству. Так, да? А тут наш Господь умирает за нас, предлагает нам это в уши наши И вот все благословения Бога, все, что Он говорит о нам, о будущности, превращается нами в желание жить на этой земле. Оно меня касается, всех нас касается, друзья, это правда. Мне не один раз приходилось слышать странную фразу. Ну, живой думает о земном. А почему не о небесном? Почему, когда мы уже лежим на смертном одре, у нас светлые мысли о вечности? Ну, не укор, но это же правда. Он говорит, наблюдайте, как вы слушаете. Что мы слушаем? Что происходит? Знаете, я пришел к такому заключению. Говорят, что музыкальный инструмент, особенно скрипка, будет цениться тогда, когда она обыграна очень долго и очень удачным мастером, который знает, как заставить ее дышать. Ну, кто может быть еще лучшим мастером игры, ну, слово «игра» нехорошо звучит, перебирающим струны души нашей, как не сам Господь. Помним, да, такой псалом поем? «Струн души рука Христа касается, и она восторженно поет». А что она поет? А какие звуки он извлекает? И вот удивительно получается, и после того, как он пообщается с нами, вот мы сходимся двое-трое и начинаем говорить. О чем? О небесных звуках? О вечности? О славе неба? О торжестве? О его величии? Наблюдаем, как мы слушаем. Как бы Господь нам бы обрезал наше ухо, чтобы нам слышать? Знаете, однажды одному брату Бог открыл ухо, чтобы его избавить от чего-то. Это были времена, когда в тюрьмах, лагерях были на лесоповале разные места. И Бог решил этого брата, сына своего, избавить с лесоповала и даже из тюремного заключения. И когда тот валил деревья в тайге, то Бог взял ему просто ухо и открыл. И тот услышал крики. Ну, как мне передавали подростку, примерно так. Кто-то кричит, ой, нога, нога, кто-то кричит, ой, рука, рука. Ну, кто как кричал. И эти звуки шли не с высоты человеческого роста, не сдалека, а из-под ног. И из-за того, что они шли из-под ног, то, понимаете, со стороны у него и выражение такое было, да? Он сразу наклоняется, ищет, где, кто. Потом смотрит, что оттуда начинает отступать со стороны действия человека, у которого не все нормально с мозгом. Ненормальный. Может, он прислушивается. Что-то он слышит. Ухо открылось. Открылось ухо. Священное Писание, книга Исаии говорит, «Он открыл мне ухо». Он запечатлевает слова, и я, говорит, не воспротивился ему. И когда, говорит, конвоир крикнул там, Степан Иван Петро, «Эй, что с тобой?» Вы знаете, у того выражение лица было соответствующее. Он говорит, «Кричат». Кто кричит? А у него и глаза такие, знаете, на выкате. «Кричат! Кто кричит?» «Вон кричит! Смотри, вон нога кричит! Вон рука кричит!» Все, сдвиг. Свихнулся. Кричали муравьи, раздавленные во время лесоповала. Муравьи кричали. Они правда кричали? Думаю, что правда кричали. Я сегодня не об этом вопросе. Слышим ли мы растительные животные, мир насекомых? Я не это. Я в вопросе, вот Бог открывает. Господи, открой нам так ухо, чтобы нам услышать. Знаете, он изменился, да? Потом говорят, так я слышал, что закончилось его, ну как сказать, вот лесоповальное время. Отправились они все назад в свои казармы, или как там бараки назывались. И сказали, что такой-то с ума сошел. И когда он туда зашел в лагерь, ему крикнули, в медчасть вызывают. Обычно безбожники говорили, здесь болит, там болит. То есть показывали, какой длины кинжала получишь, если ты меня не спишешь. А христианам спрашивали, где болит? Он говорит, нигде не болит. Тут интересно, в Америку приехали, здесь болит, там болит, а бы пенсия была. Ничего плохого в пенсии нету, но это уже другие разговоры. И вот его когда вызвали, говорит, на что вы жалуетесь? Он говорит, ни на что. Ни на что, говорит, не жалуюсь. Вас, говорит, ничего не беспокоит, ничего. С вами все хорошо, все хорошо.
Врач-психолог, он понимает, посмотрел на лицо, а выражение лица его свидетельствует за него или против него, да? Никакой реакции. Тот его начинает прощупывать, простукивать, понимаете, словами, никакой реакции. Он говорит, а что с вами случилось на лесоповале? Вот это все. И у него опять в ушах звук. Он опять слышит. Священное Писание говорит, однажды сказал мне Бог, и дважды я слышал, что сила у Бога. И вот ухо наполнилось. Можно представить, какое выражение лица у него было? Вы знаете что, гражданин врач? Мне кажется, что гражданин врач полез к стенке вместе со своим стулом. Потому что в таком чувстве рассказывать, глаза знаете, какие могут быть, когда рассказываешь впечатлительные истории. Кричали. Кто кричали? Муравьи кричали. Друзья, вот чтобы нас избавить от чего-то, нам нужно открыть ухо и услышать голос. Для него нужно было голос муравьев, чтобы избавить от тюрьмы лагерей. Понимаете? Нам нужно услышать голос неба. Голос неба жителей. Вот интересно, слышим ли мы, что наше имя исповедуется там, пред Белым престолом? Оно может исповедоваться, да или нет? В каких случаях оно исповедуется? Всякого, кто исповедует меня пред людьми. Пред миром сим, даже прелюбодейным, развратным, того, говорит, и Сын человеческий исповедует пред ангелами и пред Отцом. Так, нет? И там постоянно говорится, «Отче, я умер за него, я отдал жизнь за нее, я пролил кровь, Господи, я беру на поруки». Вот то место Писания даже о смоковнице, которая 3 года не приносила плода. Там хозяин сказал, «Все, хватит, довольно, сруби, да?» Вот интересно, слышала ли смоковница, что о ней говорилось? И какой добрый, благословенный приговор взял садовник? Слышать, что небо говорит обо мне. Он говорит, мне надобен. Он мне надобен. Интересно, надобны мы? Надобны. А к чему мы надобны, друзья? Кого бы нам послать? Кто пойдет для нас? И вот ухо очищается и обрезается у Исаии, когда он признает себя, что он в проказе греха. Без оправданий. Послушайте, как часто мы перекладываем нашу вину на других. Только честно, пред Богом. Как часто. Это ты меня раздразил. Это ты меня вывела из равновесия. Это ты виновен, что мои дети такие. Это церковь такая, что мое родство такое. Кто угодно, только не я. Это ты виноват, что ты дал мне такую жену. Знаете, однажды такая была молитва, очень печальная. «Господи, благодарю Тебя, что Ты дал мне мужа, теперь помоги мне его нести». А Бог взял и поставил точки над «и». Говорит, «Я Тебе не давал, Ты взяла сама, а теперь я Тебе помогу». Вот прежде чем, чтобы Он помог, надо вещи назвать своими именами. А вот при таком вот, знаете, вот варианте, видите, ты мне дал. Говорит, погоди, я тебе не давал, давай назовем вещи своими именами. Я тебе не давал, не надо говорить, чтобы теперь я тебе нес и помогал. Я помогу тебе по-любому, но сначала давай назовем вещи своими именами. Интересно, что было бы, если бы Бог задал вот вопрос, когда Адам, что ты сделал? Он бы пришел и сказал, это я виновен. Это я взял, и это я ел. Это моя была вина. Это было мое преступление. Скажите, пожалуйста, а кто виновен был в том, что умерла жена Лота? Вот так, когда она сделалась соляным столпом. Никогда не задумывались? Это она была виновата. А может быть, не она? Скажите, когда произошла неприятность между пастухами Авраама и Лота. Помним, да?
И вот Авраам говорит, ну ты же сродник мой, ты же вот мой родственник, ну чтобы у нас такого не произошло, знаешь, мы, говорит, не помещаемся, столько, говорит, у нас овец. Ну вот, говорит, выбери, если ты там налево, я направо, если ты направо, ты налево. Право выбора дядя дает племяннику. Следующий вопрос, очень интересный. Право выбора имеющий право передает не имеющему право. Ведь Бог же не приглашал Лота идти, правда? Ну, в нашем славянском тексте не видно этого. Бог вывел Авраама с Ура Халдейского, с ним вышел его отец, вышел его племянник. Это уже детали. И вот там интересная фраза. И когда поднял глаза свои Лот, и осмотрел всю землю, к нему постучалось нечто, да? Что постучалось? И вот сознание не сработало, уважение не сработало, воспитание не сработало, справедливость не сработала. Сказать, дядя, Бог тебя вывел, ты выбирай, а мне что останется? Дядя, ты старший, я младший, без всякого прикословия, меньше благословляется больше. Ты выбери, а мне что останется? И понимаете, там очень большая тонкость. И вот он посмотрел, и ему в глаза постучалось лучшее. Помните, мы с вами разбирали вопрос, когда две девочки, неверующие, жили в общежитии, и молочница приносила по бутылке молока. А ей кто давал денежку, тот и брал. А однажды она взяла и выставила две бутылки. В одной под крышечку, другой под плечики налито. Там всего лишь разница, одна столовая ложка. И говорит, мы побежали. И скорее, чтобы не перехватила подружка, а всего две нас было, да и бутылки две было. Я, говорит, хватаю ту бутылку, где меньше, чтобы моя подружка не схватила, а она хватает бутылку, где больше. Мы, говорит, поняли, мы разошлись. Это была проверка. Правда? Вот такая же проверка. Ну, какую землю ты возьмешь? Захочешь ли ты быть обиженным? И он взял. И что он выбрал? А неужели Бог не стучался? Если внимательно посмотреть те времена, насколько Бог руководил народа своего, которого выводил, это просто удивительно. Но неужели Бог не стучался? Лот, не смотри на приманку красивой земли, что она прекрасно орошается, что она как Едемский сад, сад Господень, не смотри! Там описывается, но люди там были грешные. Ты должен был знать об этом. Ты должен был чувствовать это, а ты не слушаешь. А почему? А потому что вот тут вот в сердце недовырезанные корни, желание благословения материального больше, чем духовного. Есть такое выражение у Евтушенко, топча как листья чьи-то лица, по ступеням идущий, да, человек, цели очень бойко. Я думаю, что это довольно-таки верующий человек мог написать такие вещи. О чем он говорит? Вот твоя цель, Лот, была вот захватить лучшее. И ты пошел по ступеням, как по телам. По лицам пошел. Лишь бы себя защитить, лишь бы себя оправдать. Наблюдай, что ты слушаешь. И раскинул свои шатры до Содома и Гоморры. Так, да, вспоминаем? Наконец попадает в рабство. Дядя его освобождает, дает шанс свободы. Воспользуйся, уйди от этого места. Нет. Взял и вошел внутрь, да? И когда Бог посылает ангелов, находит его у ворот. А у ворот обычно сидели старейшины, первые лица города. И приходит момент, теперь нужно уходить. А, так сначала ты не мог свои глаза от Содома и Гоморры убрать. А теперь твоя жена не может убрать от Содома и Гоморры свои глаза. А теперь Бог говорит, выйди, встал и вывел, и повел. Поставил вне города. Спасайся, говорит, не оборачивайся. Как часто мы спокойно так читаем место Писания? Взявшийся плуг и оборачивающийся назад. А почему? А это серьезно бывает. Часто мы не придаем значения этому вопросу. Скажите, у нас такого не бывает? А! Зачем жить свято? Это ж назад. А, зачем поступать справедливо? А, мне так сделали, я еще хуже сделаю. Это же назад разворот. Давайте будем честными. Это назад разворот. жить, как поступать. Шанс дается для покаяния. Думаю, что сегодня не зря Бог побудил нас рассуждать именно это место Писания. Придя к молитве, после того, как братья пригласят нас к молитве, Божие увидит себя прокаженным. Вместо того, чтобы кричать «грешен, грешен, грешен», понимаете, и каяться, мы, знаете, оправдываемся, завертываемся в одежды праведности, святости, как некогда в свое время оборачивался в эти одежды доспехов и наград Нееман. Он был прокаженный, да или нет? Да. Но был воин. При своей проказе оставался воином. Значит, на нем была одежда, которая, видать, покрывала, да? Прикрывала его проказу, но она была с ним. И вот чтобы его вылечить, нужно было ему предложить окунуться, а окунуться нужно было снять. Доспехи снимаются обычно, когда нам нужно окунуться. И в процессе, когда идет омовение ног, там интересная фраза про Христа. «Снял с себя верхнюю одежду». Думаю, что там глубокие-глубокие прообразы, о которых мы не задумываемся. Хотя я Господь и Учитель. Вот Он снимает с себя эту верхнюю одежду. Но я, говорит, между вами как служащий. Это серьезный вопрос. Поэтому да поможет нам Господь, друзья, чтобы вот эти вот моменты, братья, уже время у нас вышло, чтобы нам приходить к Тебе, Господи, видеть наше состояние, и чтобы Бог исправлял бы нашу внутренность. Братья, пожалуйста, к молитве.